эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. Сообщается об освобождении нескольких сел.
З усією відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне.
Со всей ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Богдатне.
На 86-м году жизни умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Сильвио Берлускони превратил политику в Италии в шоу. Он сделал ее более зрелищной, более завязанной на лидеров, а не на партии.
Выступление Инала Ардзамба в эфире Первого канала российского телевидения вызвало скандал в Сухуми.
В Абхазии Соединенные Штаты пытаются развернуть систему неправительственных организаций для того, чтобы на первом этапе работать с мягкой силой. Для нас это определенные сигналы. Мы очень внимательно за этим следим.
И, наконец, почему грузинская власть все чаще обращается к гомофобной риторике в отношении оппонентов? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас главные международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Катастрофа на Каховской ГЭС уже нанесла ущерб более чем в 1,5 миллиарда евро. Об этом заявил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Сумма была озвучена на выездном заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и охраны природы. По словам Прокудина, на данный момент затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной для использования, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение 2 суток. Украинские власти ведут постоянный мониторинг как состояния воды, так и эпидемиологической ситуации в затопленных районах. Предпринимаются усилия по эвакуации жителей и снабжению чистой питьевой водой тех, кто остается в зоне катастрофы. В срочном порядке бурятся новые артезианские скважины, сообщил Прокудин. Одним из важнейших вопросов является сдерживание цен на продающуюся питьевую воду. Никто не имеет права наживаться на чужом горе, сказал глава администрации. Украинские военные сообщили об освобождении от российской армии еще 2 населенных пунктов в районе так называемого Времивского выступа на границе Запорожской и Донецкой областей. Там, южнее поселка Великая Новоселка, в последние дни идет наступление украинских военных в южном и юго-восточном направлениях. Накануне сообщалось об освобождении 3 сел. Это было первое официальное сообщение о взятии под контроль населенных пунктов после начала в первые дни июня активных наступательных действий. Утром в понедельник украинские военные заявили, что контролируют село Сторожевое Донецкой области. Также сообщается, что они закрепились в Новодаровке Запорожской области, взятой еще 4 июня. По ряду сообщений как у украинских, так и российских каналов наступление продолжается. О наступлении высказался президент России Владимир Путин.
Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь.
О наступлении, а это высказывание, в свою очередь, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Любопытно, что Путин высказался про наше контрнаступление. Важно, что в России постоянно ощущается, что им недолго осталось, как мне кажется. Контрнаступательные и, соответственно, оборонительные действия в Украине происходят. На какой стадии, я детально говорить не буду. Я думаю, все мы будем это ощущать. Я бы не стал доверять разным телеграм-каналам и особенно Путину. Мне кажется, было немало событий, после которых доверять его информации стало нельзя. Мне кажется, что доверять надо нашим военным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте.
Сказал Владимир Зеленский. В Германии в понедельник начались крупнейшие в истории НАТО учения по разведыванию военно-воздушных сил в Европе «Воздушный защитник-23». Они продлятся до 23 июня и должны продемонстрировать силу НАТО и послать сигнал другим странам, в первую очередь России. В маневрах примут участие более 20 стран, членов Североатлантического союза и их партнеров, включая Японию, Швецию, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35. Только США направят в Европу 100 боевых машин. В ходе учений будут отрабатываться повышение оперативной совместимости и готовности к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО. Представляя планы учений на прошлой неделе, генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхардс сообщил, что они были задуманы в 2018 году отчасти как ответ на аннексию Крыма России, но ни на кого не нацелены. По его словам, в ходе учений самолеты НАТО не будут осуществлять какие-либо полеты, например, в направлении Калининграда. «Мы оборонительный альянс, и именно таким образом запланированы эти учения», — сказал генерал. Ряд экспертов обращают внимание, что учения проводятся в то время, как украинская армия перешла в наступление.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры стран СНГ, Северной Кореи, самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии поздравили российского президента Владимира Путина с Днем России, который отмечается 12 июня. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, прямо не упоминая войну в Украине, выразил Путину поддержку. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко пожелал жителям России мира и согласия, отметил, что политика Путина, по его мнению, последовательно укрепляет позиции на международной арене. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении указал на союзнические отношения между двумя странами. По словам абхазского лидера Аслана Бжани, славные страницы российской истории дают каждому и ее жителю много поводов для гордости и патриотизма.
Новости представила Кэти Бучеришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Первые успехи украинского контрнаступления. Киев сообщает об освобождении нескольких сел в Донецкой области. Москва косвенно подтверждает продвижение вооруженных сил Украины, правда, используя уже ставшие привычными иносказательные формулировки, говорит о передислокации на более выгодные позиции собственных сил. Как обстоят дела на самом деле, разбирался Владимир Унанянц.
Украинская армия продолжает контрнаступление, сообщает о первых успехах. Несколько населенных пунктов в Донецкой области перешли под контроль Киева. Наиболее успешно ВСУ продвигаются на участке около сел Великая Новоселка и Времевка, рядом с границей Донецкой и Запорожской областей. По словам представителя ВСУ Валерия Шершеня, уже можно говорить о первых, пока локальных результатах.
З усією відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне.
Со всей ответственностью уполномочен заявить об освобождении. Освобождение села Богдатное. Оно находится под Большой Новоселкой. Это сделали бойцы 68-й егерской отдельной бригады Олексей Довбуш. Операция прошла успешно во взаимодействии с близлежащими частями сил обороны на таврическом направлении. Мы видим первые результаты контрнаступательных действий, локальные результаты.
Утром 12 июня об освобождении села Сторожевое вблизи Великой Новоселки сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая опубликовала видео из освобожденного села. Этот населенный пункт перешел под российский контроль еще в марте 2022 года.
По своему складу 88-го окремого батальона морской пехоты 35-ї бригади.
Морская пехота 35-й отдельной бригады освободила село Сторожевое. Слава Украине! Сначала противник сопротивлялся, пытался отразить нашу атаку при помощи артиллерии, но нам удалось взять инициативу в свои руки, и медленно, дом за домом, мы начали отвоевывать село.
И потихоньку, хата за хатой, начали звільняти село.
Заявил представитель 35-й отдельной бригады морской пехоты. То, что украинские войска взяли Благодатное, Макаровку и еще поменьше меньшей мере два села, Нескучное и Сторожевое, подтверждают специалисты Американского института изучения войны на основе анализа данных из открытых источников. В Москве же продолжают настаивать, что все украинские атаки успешно отбиты, а западная бронетехника уничтожается чуть ли не в промышленных количествах. Так, министр обороны России Сергей Шойгу на камеры вручил высшие воинские награды российским военнослужащим за уничтожение 4 танков «Леопард» и 5 БМП «Брэдли» при отражении украинского контрнаступления.
Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему отечеству, народу страны.
Впрочем, несмотря на заверения военного командования в несокрушимости российских позиций, в Кремле признают, для страны настали непростые времена. Президент Путин, поздравляя сограждан с отмечаемым 12 июня Днем России, не упустил случая провести очередной историко-патриотический ликбез и переложить ответственность за судьбу отчизны с себя на сограждан.
Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества. Утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплые, душевные отношения к любимой родине. Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям, участникам специальной военной операции. Патриотизм, ответственность за судьбу отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед.
Похоже, в Кремле, несмотря на явные проблемы с наличием ратных побед, не теряют надежды на то, что пересидят Запад. Так, экс-президент и бывший главный либерал, а ныне главный же ястреб Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале не поленился в честь Дня России отфотошопить центральную площадь Киева и загадать желание.
Майдан Незалежности. Скоро площадь России.
Наблюдатели отмечают, сообщения об освобождении ряда населенных пунктов Донецкой области напоминают начало стремительного прорыва российской обороны в сентябре прошлого года, закончившегося возвращением под контроль Киева значительных территорий. Но нынешняя ситуация по факту сильно отличается от осеннего триумфа ВСУ. За месяцы ожидания украинского контрнаступления российская армия выстроила на наиболее опасных участках мощную оборону со многими километрами окопов, опорными пунктами, противотанковыми заграждениями, минными полями и пристреленными артиллерийскими позициями. И неделя боев показала, в этот раз продвижение дается ВСУ намного сложнее. Плюс ко всему, сказывается отсутствие достаточного количества боевых самолетов, чтобы прикрыть наступающие подразделения с воздуха. Россия же, наоборот, активизировала свои ВВС и не жалеет снарядов, которых так не хватало Евгению Пригожину и его музыкантам в Бахмуте. По мнению экспертов, сейчас многое зависит от того, как российский генштаб сможет распорядиться собственными резервами. Украинская армия наступает сразу по четырем направлениям, и до сих пор не ясно, куда будет направлен основной удар. Если ВСУ сумеют связать российские резервы на каком-то участке, то у украинского командования появится реальный шанс взломать фронт там, где этого меньше всего ожидают в Москве. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На 86-м году жизни в Милане умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он был одним из крупнейших итальянских бизнесменов и трижды возглавлял правительство страны. Звезда Берлускони как политика взошла в 90-е годы прошлого века, когда на фоне распада послевоенной партийной системы он основал правопопулистскую партию «Вперед, Италия». Его сторонники и сейчас входят в правящую коалицию, правда, партия утратила прежние лидирующие позиции. Политическую карьеру Берлускони сопровождали скандалы и обвинения в коррупции, которую он всегда отрицал. Вечеринки «Бунга-бунга», подчеркнутая неполиткорректность, дружба с диктаторами, прежде всего с Владимиром Путиным, которого еще в прошлом году он называл одним из 5 своих лучших друзей. Чем еще запомнился политик, который затмил многих шоуменов, Андрей Шароградский говорит с обозревателем русской службы «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Ярослав, Сильвио Берлускони в Италии, где часто очень меняются правительства, занимал пост премьера дольше, чем кто-либо другой в послевоенный период. Можно ли говорить, вот для вас, как для историка, занимающегося Европой, можно ли говорить о том, что существует феномен Берлускони? Если да, то в чем он заключается?
Да, наверное, можно так сказать. Заключается он прежде всего в том, что Сильвио Берлускони превратил политику в Италии в шоу. Он сделал ее более зрелищной, более завязанной на лидеров, а не на партии. И формально, вот, на публику, менее закулисной, хотя на самом деле, конечно, закулисных интриг не стало в итальянской политике меньше, но стало больше вот именно этого шоу. Очень он наложил отпечаток на характер политики тем, что он медиамагнат, а в молодости он вообще артист, музыкант, он начинал как певец на круизных теплоходах, и вот эти все его черты шоумена и его характер такой очень экстравертный, ну, очень итальянский, вот в тех стереотипных чертах, которые мы часто итальянцам приписываем. Он, конечно, как я уже сказал, оставил свой след и определил во многом характер итальянской политики в последние 30 лет, когда Берлускони, собственно, и действовал как политик.
Но Италия выигрывала от такой политики?
Ну, сложно сказать, потому что, в общем-то, выигрывал Берлускони на самом деле. А выигрывала ли Италия? На самом деле, бурных каких-то прорывов экономических или технологических во время правления Берлускони не произошло, хотя стало несколько постабильнее. Он говорил, что способствовал, так сказать, оживлению бизнеса, экономической политики, но, по большому счету, это все уравновешивается в негативном смысле тем, что Берлускони, конечно, способствовал процветанию коррупционной среды, он много раз привлекался к ответственности, и только благодаря ловкости своих адвокатов по самым разным делам лишь один раз был признан виновным, вернее, одна из его фирм была признана виновной 10 лет назад в уклонении от налогов. То есть все те обещания, которые в 90-е годы Берлускони давал сделать политику Италии новой, обновленной, после того кризиса, в который она погрузилась в начале 90-х, они, конечно, остались невыполненными, и во многом все шло по-старому, благодаря тому, что Берлускони был в этом заинтересован.
Ну, а что все-таки обеспечило вот это политическое долголетие? Деньги или популистская политика? Что было главным?
Да, собственно, все вместе. Сам Берлускони об этом думал и об этом говорил. Он говорил, что многие итальянцы видят себя во мне и, так сказать, рады были бы такими, как я. Он действительно привлекал истории успеха. Он себя удачно позиционировал как self-made man, которым, ну, по крайней мере, отчасти и был. И он действительно излучал оптимизм, он всегда улыбался и умел этот оптимизм и бодрость передать и публике. Он действительно был очень талантливым популистом. Поэтому эта его популярность, она во многом основывалась вот на этих эффектах. Он стал одним из родоначальников прихода олигархов-популистов в европейскую политику. И, по большому счету, во многом по стопам Берлускони, не знаю уж сознательно или нет, шел и тот же Дональд Трамп, например. Это политики абсолютно одного типа. Есть и другие, менее известные, может быть, широкой публике в других странах. Например, есть такой Андрей Бабиш в Чехии, предприниматель миллиардер, ставший потом премьер-министром. Это примерно одного типа политики. Богатые люди, которые умеют сделать публике приятно.
Это был обозреватель русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов. С ним беседовал Андрей Шароградский. Правозащитники и оппозиционеры обвинили грузинскую мечту в использовании гомофобных настроений частью общества в борьбе против оппонентов. Несмотря на это, лидеры партии власти продолжают утверждать о потерянной ориентации протестующей молодежи, которую нужно вернуть в рамки. Позаботиться об этом пообещал 10 июня председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе после того, как в ТГУ группа студентов забросала его рублями. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Народному защитнику Левану Йосельяни сегодня пришлось напомнить специалисту по конституционному праву и лидеру грузинской мечты Ираклию Кобахидзе о том, что дискриминация людей по какому-либо признаку противоречит закону.
Любое указание на ориентацию человека для меня неприемлемо. Это равноправие по любому признаку защищено Конституцией Грузии и законодательством.
Омбудсмен вынужден был указать магистру права Дюссельдорфского университета, которым, как и статусом профессора ТГУ, гордится Кобахидзе, после того, как лидер правящей партии прокомментировал произошедший с ним инцидент. 10 июня, когда Кобахидзе спускался по лестнице университета, несколько студентов забросали сверху верхнего этажа бумажными рублями за то, что в начале марта он вместе с остальными депутатами проголосовал в первом чтении за закон об иноагентах. Это спровоцировало тогда массовые акции протеста, в основном молодежи, в результате которых власть вынуждена была отозвать законопроект. Но ее представители, в том числе Кобахидзе, продолжают вносить в неформальный реестр иноагентов своих оппонентов. Вот что заявил Иракли Кобахидзе 10 июня, после того, как его забросали рублями.
«Наша цель в том, чтобы эти молодые люди стали на правильный путь, встали на службу своей стране, а не тем политическим силам, которые являются иностранными агентами. Также нужно исправить их ориентации во всем, и мы максимально будем стараться все это поместить в правильные рамки».
Кобахидзе пояснил, какими ему представляются рамки для молодых людей. Никакой политики, свободы выражения и слова. Кобахидзе им прописал плодиться и размножаться.
«Думаю, эти люди должны вернуться на правильные рельсы. Нужно, чтобы парни приводили жен, девушки вступали в брак, размножались и так далее».
Вызвал волну критики и обвинений в гомофобии. На следующий день лидер «Грузинской мечты» пояснил, что имел в виду политическую ориентацию молодых людей, которая корнями, по мнению Кобахидзе, все-таки уходит, в том числе и в сексуальную.
«У них в первую очередь проблема политической ориентации, хотя эта проблема политической ориентации напрямую связана с другой ориентацией. Низведение грузинской молодежи до уровня этих конкретных людей – это очень большой позор, и это недопустимо».
«И это не дискриминация», – убежденно заявил журналистам Иракли Кобахидзе. Стоявший рядом с ним лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе пожурил журналистов и посетовал им провести грань между ЛГБТ-пропагандой и защитой прав человека, а также между здравой молодежью и с парой провокаторов. Тинарадзе предостерег журналистов.
«Несколько ваших телекомпаний уже вписываются в ряды ЛГБТ-пропагандистов. Вы вступаете в войну за эти ценности. Я советую вам этого не делать, потому что проиграете».
К «Грузинской мечте» утверждают, что инцидент с рублями организовала оппозиционная ТВ-формула, потому что ее съемочная группа оказалась на месте, а участников перформанса причислили к сторонникам нацдвижения «Гирчи больше свободы» и других партий, называемых властью радикальными. Попытка представителей власти записать активистов иноагентах и использовать с целью очернения их ориентацию стала для активистов движения «Джиуты» поводом собраться накануне с протестными лозунгами у здания парламента, чтобы и там разбросать российские рубли. «Грузинская мечта» следует российским нарративам, значит, и зарплату они должны получать в рублях, пояснила активистка Нина Чангсельяни. Кобахидзе использовал очень советские термины «поместим в рамки», «нужно их исправить» и так далее. После мартовских акций протеста власти так напуганы, что пытаются ужесточить риторику по отношению к нам, и полиция с нами стала обращаться более грубо. Но мы все равно продолжим наш протест, создадим максимальный дискомфорт всем тем, кто стремится к России. Мы туда не хотим и не пойдем. Иракли Кобахидзе уже не первый раз обвиняет политических оппонентов власти в неправильной ориентации. Так было и в случае задержанного участника мартовских протестных акций, активиста Лазара Григориадиса, у которого были покрашены волосы, а на лице татуировка. Нетерпимость к молодежи, которая протестовала в начале марта, проявил и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он, впрочем, предпочел критиковать не их политические взгляды, а манеру одеваться, назвав их неофашистами и сатанистами. Чем чревато эта новая волна гомофобной речи власти, поясняет Нона Курдованидзе, глава НПО «Ассоциация молодых юристов». «Такая риторика опасна в первую очередь с точки зрения защиты прав людей из конкретных групп ЛГБТ. Мы и так знаем, что у Грузии большие проблемы в этом вопросе. Не исключено, что такой риторикой власти стараются отвлечь внимание общества от реальных проблем на другие темы. Продолжается риторика политической гомофобии. Она противоречит основанному на защите прав человека демократическому правлению». Грузинская мечта делает ставку на ультраконсерватизм, заключается учредитель Грузинского центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований Георгий Рухадзе.
Главная цель таких фашистских ультраконсервативных посланий – маргинализация той части общества, которая не поддерживает власть. Идет также подготовка почвы к выборам, заточка своего избирателя против прозападного избирателя, либералов, а также попытка приклеить Западу, Европе ярлыки.
Подстекательство гомофобии и нетерпимости дорого обходится представителям ЛГБТ-сообщества и СМИ, освещающим нарушение прав недоминантных групп. Так было 5 июля 2019, когда радикально настроенные ультраконсерваторы устроили погромы и в буквальном смысле охоту на активистов, представителей ЛГБТ-групп и журналистов. Ни один из организаторов погрома не был наказан. С 2019 года существенно ухудшились условия безопасности работы СМИ, отмечается в том числе и в сегодняшнем докладе Совета Европы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему оскорбительного высказывания. Представители грузинской мечты в адрес своих оппонентов широко обсуждаются в социальных сетях. Сарго Бригвадзе поинтересовался у пользователей, что они думают о риторике членов правящей партии в адрес критиков.
Как вы относитесь к риторике представителей правящей партии в отношении критиков?
Грузия не выполнила 12 рекомендаций ЕС. Все благодаря нежеланию представителей грузинской мечты сближаться с Евросоюзом и их мечте о русском будущем. Эти люди пытались продвинуть российский закон об иноагентах. Усадили в кресло председателя парламента депутата Госдумы. Задерживают людей за листки бумаги, как это делают в Москве. Совершенно не упоминают Россию как страну-оккупанта. И после этого еще смеют что-то говорить о своих критиках. Я считаю, что Кубахидзе, Гарибашвили и остальные представители этой кампании – самые показательные сатанисты в Грузии. Своих критиков они называют геями и ЛГБТ-активистами. Это очень странно. До каких пор нам еще терпеть этих людей?
Я не знаю, почему они так поступают, но это явный маразм. Всех, кто с ними не согласен, называют геями, ЛГБТ-активистами или сатанистами. Они все больше становятся похожи на бабушек, которые сидят у подъездов, и всех проходящих разделяют на проституток и наркоманов. В общем, все, кто не думает, как они, пророссийские, по их логике, будут нетрадиционной ориентации.
Конечно, так бояться людей нетрадиционной ориентации, как их боятся наши власти, нельзя. Странно, что все беды они сваливают на ЛГБТ-активистов. А то, что Кубахидзе забросали рублями, ему не должно быть обидно. Это ведь его любимая валюта. Он ведь не называет дезориентированными людей из Кремля, которые ему платят рублями за то, что он помогает России обходить санкции. У них какое-то иное видение ситуации. Я слышал подобные изречения не только от лидеров грузинской мечты по телевизору, но и от их сторонников. Эти люди отличаются ненавистью ко всем, кто не мыслит, как они. Говорят прямо, все оппозиционеры и сторонники прозападного курса – представители нетрадиционной ориентации. У меня есть такие знакомые, которые голосуют за грузинскую мечту. Они уверены в том, что в случае евроинтеграции все грузины станут геями. Но когда это говорят представители власти, это очень стыдно. Это полная чушь и даже преступление.
Для наших политиков, а я говорю не только о представителях правящей партии, но и оппозиции, критика совершенно неприемлема. Все сразу начинают друг друга оскорблять, вешать какие-то ярлыки. Но, конечно, особенно в этом плане отличаются представители грузинской мечты. Если ты критикуешь их, а повод для критики они дают обществу часто, то тебя сразу припишут к националам или назовут сатанистом, могут и идиотом обозвать. И подобное происходит все чаще, а это плохой знак.
Нашу власть и их сторонников недолго осталось терпеть. После того, как они проиграют на выборах, больше не придется слушать от них, что все вокруг, кроме них, предатели и ЛГБТ-активисты. Уже понятно, что молодежь не собирается терпеть их безобразное поведение и чушь, которую они несут на всю страну. Члены грузинской мечты знают, что молодые люди, а это большая часть избирателей, за них голосовать не собираются. Вот и пытаются всячески дискредитировать их. Я даже не знаю, как комментировать заявления этих неадекватных людей. Представители правящей партии ведут себя как маленькие дети, которые не терпят, когда их ругают за проделки. Вообще, гомофобы, такие как Гарибашвили и Кубахидзе, редко бывают без проблем с психикой. Да и сатанистов пусть лучше поищут у себя в партии. Их там много. Сторонники главного сатаниста в мире, Путина, не могут не быть сатанистами.
Я считаю, что плохую риторику используют, когда не остается аргументов. Например, когда у детей не остается аргументов, они часто подыскивают слова, чтобы раздразнить своих, скажем так, оппонентов. То же самое и с политиками. Пусть ищут лучшие аргументы, чтобы убедить нас, рядовых граждан, в том, что они в чем-то правы.
Оскорбительная риторика властей, которую они постоянно используют в последние годы, чтобы как-то ответить своим оппонентам, неприемлема. Но и оппозиция тоже часто использует оскорбительную лексику, и это также неприемлемо. Просто представители правящей партии должны чувствовать больше ответственности.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бутюришвили.
В городе Чиатура на западе Грузии продолжается акция протеста шахтеров. Как пишет общественный вещатель, сегодня они собрались перед зданием мэрии муниципалитета. Шахтеры требуют повышения заработной платы, улучшения условий и соблюдения норм охраны труда. Участники акции заявляют, что не намерены продолжать работу. «Мы требуем повышения заработной платы, создания условий труда. У нас нет соответствующей техники. Как мы должны выполнять план, когда компания не привезла технику? Они должны прийти и посмотреть, как мы получаем сырье из шахты. Люди влезли в банковские долги, но нам сказали, что нам приостановят банковские выплаты. Люди обнищали. Нет столовой и прочего, нет даже медицинской страховки. Говорят, лечитесь где хотите», — заявил один из участников акции Юза Мачарашвили. В настоящее время на всех шахтах в Чиатура приостановлена работа по добыче марганцевой руды. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», сегодня бастующие шахтеры провели шествие. Они говорят, что могут прибегнуть к крайней форме протеста – голодовке. Иностранцы больше не смогут воспользоваться услугами суррогатного материнства в Грузии. Как сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили, соответствующий законопроект уже направлен в парламент страны. Гарибашвили отметил, что этот сложный вопрос волнует общество, поскольку связан с безопасностью граждан Грузии и ее имиджем. Глава правительства сообщил, что ранее был создан совет по вопросам демографии, на котором обсуждалась и тема суррогатного материнства. «Вы знаете, что иностранные граждане превратили этот вопрос в бизнес, и в последние годы вообще нет никакой регуляции этого вопроса. Нами изучены примеры европейских стран. Я хотел бы привести примеры в таких развитых странах, как Франция, Германия, Испания, Швейцария, Швеция, Финляндия, Италия, Литва, Эстония. И я не буду продолжать. Суррогатное материнство полностью запрещено. Наша мысль состоит в том, чтобы разрешить участвовать, учитывать только желание наших граждан. Простите за грубое выражение, но в действительности заказ размещается напрямую в виде рекламы на сайтах. Нашим женщинам предлагают прибыльный бизнес, а потом никто не знает, куда и кто увозит с собой рожденных в Грузии детей». Также премьер подчеркнул, что есть сведения о том, что и однополые пары тоже могут вывозить детей, рожденных здесь, и это может вызвать массу проблем. Правительство Грузии надеется, что законодательный орган поддержит эту инициативу, пишет «Сова». Еще один боец из самопрозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России, погиб на войне в Украине. Как пишет агентство РЕС, 32-летний Ацам Асланов погиб 8 июня в ожесточенных боях в районе города Волноваха в Донецкой области. Асланов родом из поселка Джава. У него остались супруга и две дочери. Сообщается, что родные погибшего выехали к месту его гибели.
Новости представила Кети Бутюришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Выступление министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инала Ардзинба на Первом канале российского телевидения вызвало скандал в Абхазии. В частности, он говорил о попытках Соединенных Штатов использовать неправительственные организации в качестве мягкой силы и сравнил происходящее с событиями в Украине, пообещав не допустить развития радикального сценария. Наблюдатели в Сухуми, между тем, обвинили Ардзинба в том, что ему постоянно мерещится пятая колонна. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В конце минувшей недели бурную реакцию в абхазском обществе вызвала передача «Большая игра» на Первом канале российского телевидения с участием министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба. Она вышла поздно вечером в четверг, и глава внешнеполитического ведомства республики отвечал в ходе его на вопросы ведущего Дмитрия Саймса. Приведем два фрагмента, которые, пожалуй, больше всего обсуждают. Министр заговорил об ожиданиях некоторых сил в мире, открытия Грузии так называемого Второго фронта против России и продолжил.
Мы ожидаем определенных провокационных, деструктивных действий со стороны Штатов и будем очень внимательно отслеживать ситуацию.
Вы ожидаете таких действий или что-то уже происходит?
Вы знаете, происходят определенные предвестники. Скажем, в Абхазии Соединенные Штаты пытаются развернуть систему неправительственных организаций для того, чтобы на первом этапе работать с мягкой силой. Для нас это определенные сигналы. Мы очень внимательно за этим следим, и мы не хотим допустить того, чтобы риски стали угрозами, а угроза стала войной.
А вот эти некоммерческие организации, как активны они в Абхазии, до какой степени они контролируются коллективным Западом и Грузией?
Вы знаете, они достаточно активны, они находятся на стадии проведения гуманитарных мероприятий, как это было на Украине, когда на первом этапе НПО используется для создания некоего благообразного образа, для расширения сети контактов, для привлечения к работе блогеров, журналистов, общественных деятелей, политиков, а затем уже работа переходит к более радикальным акциям прямого действия. Это то, что было на Украине, то, что мы видели в Киеве. Поэтому мы не хотим допустить расширение контактной базы, мы не хотим допустить перехода к радикальным действиям. Пока мы находимся на, скажем так, подготовительном этапе с точки зрения Штатов, но, безусловно, наше ведомство, Министерство иностранных дел Республики Абхазия, в рамках своей компетенции будет отслеживать, осуществлять мониторинг работы НПО для того, чтобы не допустить определенных радикализаций в нашем регионе.
При этом крайне негативную реакцию у всех телезрителей в Абхазии, в том числе и у тех, кто НПОшников, скажем так, недолюбливает, вызвал очевидный прокол Первого канала, когда в качестве видеоряда, сопровождавшего интервью, были показаны кадры с оппозиционного митинга 30 мая в Сухуми, организаторы которого к НПО никакого отношения не имеют. Вот как откликнулся в пятницу на этот эфир постом в Фейсбуке член Общественной палаты Абхазии Астамур Логуа. НПО – это почти, получается, нечистая сила. Но хотел бы заметить, что в репортажах, посвященных трагической дате 16 марта 1993 года в сетке АГТРК, были передачи, героями которых были практически все женщины, работающие сегодня в секторе НПО. Они для меня, как и для подавляющего большинства, сильные, смелые женщины, которые отстаивали и отстаивают сегодня интересы Абхазии на разных площадках. Никогда не поверишь, что такие люди могут нести вред для нашей страны. Конец цитаты. Комментаторы поддержали этот пост. Но одна из участниц интернет-обсуждения выложила там же текст комментария начальника пресс-службы МИДа Милана Цвижба. Цитата. В выступлении министра иностранных дел Республики Абхазии Инала Ардзинба в эфире передачи «Большая игра» от 8.06.2023 не было ни единого слова о наших согражданах гражданах в контексте обсуждения деструктивной деятельности МНПО в Абхазии. Речь шла и всегда идет об иностранных гражданах, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Абхазия, являются официальными сотрудниками и представляют интересы международных неправительственных организаций. Кадры некоторых митингов, показанных в ходе эфира передачи, это исключительный выбор и право редакционной коллегии Первого канала, в которой не состоит глава МИД Абхазии. Рекомендуем более внимательно смотреть и слушать, не дискредитировать в очередной раз самих себя. Конец цитаты. Вот ряд откликов, появившихся в последующие дни. Ветеранская РОО АРОА откликнулась на эту передачу открытым письмом чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Шургалину. Уважаемый Михаил Александрович, убедительно просим вас с учетом имеющихся полномочий обратиться к руководству Первого канала и других центральных каналов, быть более внимательными, освещая события в Абхазии и не допускать подобных инцидентов. Еще один пользователь под ником написал в соцсетях: «Как смешна эта попытка выкрутиться. Вот ведь как, министр же ни словом не обмолвился о наших согражданах, которые работают в НПО. Они-то хорошие». Он имел в виду тех зарубежных, которые на первом этапе используются для создания некоего благоприятного образа. Ну и что, что этот первый этап уже почти 30 лет длится? Но если западные НПО рассчитывают на некую цветную революцию в Абхазии, значит, у них должна быть опора в местном третьем секторе. Значит, есть все же подозрительные наши сограждане в НПО. Так получается. Конец цитаты. В тот вечер, когда телеканал Абаза ТВ показал передачу «Большая игра» с участием Инала Арзинба, он продолжил эфир фильмом студии «Панорама» под названием «НПО в Абхазии. Кто они?». Более получаса в нем рассказывалось о деятельности гражданского общества в Абхазии с конца 80-х годов прошлого века, в том числе о представителях нынешних НПО, которые были известными деятелями абхазского национально-освободительного движения. Приведу слова из фильма экс-министра иностранных дел Республики Абхазия, ныне советника президента Абхазии по международным вопросам Максима Гвинджия.
В то время, когда мы сталкивались с огромными неразрешенными проблемами, и тогда у нас в Абхазии действовали международные организации. И если бы мы тогда подошли к этим проблемам, как мы вот сейчас подходим, да, если бы мы тогда ставили бы вот такой вопрос, нужно ли нам НПО, нужны ли нам международные организации в Абхазии. Помните, Красный Крест оказывал поддержку одиноким старикам. Без поддержки Красного Креста эти одинокие старики, прикованные к постелям, они бы так и умерли в своих постелях от голода, и никто бы их не накормил. Или, например, организация «Hello Trust» по разминированию. «Hello Trust» провели колоссальную работу. Без «Hello Trust» мы бы не очистили страну от мин. И если бы мы тогда начали говорить о том, что нам это не нужно, или о чем это вот они занимаются и так далее, если бы мы тогда начали ставить палки в колеса, как говорится, да, где бы мы сегодня были?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Несмотря на возражения МВФ, грузинская мечта готовится к реорганизации Нацбанка. Сегодня на заседании парламентского финансово-бюджетного комитета представители большинства отвергли замечания президента к поправкам к закону о Нацбанке. В оппозиции считают, что правящая команда подрывает независимость этого банка. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня парламентский комитет по финансовому бюджету рассмотрел и не поддержал мотивированные замечания президента по проекту изменений в органический закон о Нацбанке. Напомним, 23 февраля президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, заявив, что реорганизация регулятора не является обязательной. В свою очередь, 7 июня грузинская мечта распространила заявление о том, что президент солгала правящей партии и не представила согласованную кандидатуру члена правления Нацбанка Лаши Хуцишвили. Администрация президента подтвердила, что договоренность действительно была достигнута. Однако Саломе Зурабишвили видела в опасность в том, что грузинская мечта лоббирует зависимую от власти кандидатуру, поэтому не поддержала ее. Грузинская же мечта считают, что действия президента Грузии угрожают нормальному функционированию государственных институтов. В связи с этим в парламенте с мотивированными замечаниями депутатов ознакомил парламентский секретарь президента Георгий Мсхеладзе. Президент не подписал принятые по инициативе большинства законодательные поправки, так как руководство грузинской мечты не имеет права вмешиваться в компетенцию президента и Национального банка. Мсхеладзе призвал депутатов воздержаться от преодоления вето.
Президент действует исходя из интересов страны, своих конституционных полномочий и конституционного долга. Срок полномочий президента Национального банка Кобы Гвенетадзе истек в марте, а обязанности президента Национального банка по-прежнему выполняет вице-президент. Таким образом, непонятна необходимость добавления должности первого вице-президента, чем нарушается должностной баланс между исполнительным и неисполнительными членами.
Заявил Мсхеладзе. Депутаты высказали свое мнение в ходе обсуждения мотивированных замечаний президента. Вето поддержали только представители оппозиции. По словам Романа Гуцеридзе, правящая команда пытается протолкнуть на новую должность действующего министра финансов Лашу Хуцишвили и таким образом установить политический контроль над регулятором.
Худо-бедно Нацбанк сохранял автономность. Некоторые члены совета были назначены еще президентом Маргулашвили. Кандидатура президента была согласована с МВФ, так что баланс был соблюден. На сегодняшних слушаниях власти прямо заявили, что им не интересны конституционные полномочия президента, а основной закон является пустой бумажкой. Ей прямо заявили, что ее прерогативное право на выдвижение Совета Нацбанка будет провалено до тех пор, пока она не выдвинет их фаворита. Я не утверждаю, что Хуцишвили не профессионал, но посмотрите, все выдвиженцы мечты в Совет Нацбанка – бывшие министры, и хрупкие. Баланс постепенно смещается в сторону политической команды власти. Покорность – главный критерий отсева кандидатов.
Законопроект подвергся критике со стороны Международного валютного фонда. В письменном пояснении главы миссии МВФ Грузии Джеймса Джонни вокруг решения грузинской мечты в частности говорится.
Международный валютный фонд удивлен заявлением парламента о том, что он намерен преодолеть вето президента и утвердить изменения, которые, по мнению МВФ, нанесут ущерб независимости и авторитету Национального банка. Мы опасаемся, что поправки подорвут прогресс, достигнутый Грузией в рамках поддерживаемого фондом соглашения, что еще больше увеличит экономическую неопределенность в стране. По нашей оценке, работа регулятора эффективна под руководством исполняющего обязанности президента. Соответственно, принятие изменений, на которые сегодня распространяется право вето, могут снизить роль Национального банка Грузии, как опоры стабильности. Мы настоятельно призываем правительство пересмотреть вопрос о преодолении вето президента и не принимать поправки к закону о Нацбанке.
Говорится в комментарии чиновника. По мнению члена парламентского большинства Ираклия Заркуа, не все рекомендации Международного валютного фонда априори верны. В своем выступлении на заседании финансово-бюджетного комитета он заявил, что МВФ положительно оценивал и удовлетворен экономическим ростом Грузии и работой Нацбанка в последние годы. При этом он отметил, что Международный валютный фонд несколько раз допускал ошибки в своих прогнозах экономического роста страны, поэтому Грузия должна решить этот вопрос на собственном опыте. Согласно регламенту, теперь президентские замечания будут поставлены на голосование пленарного заседания парламента. Если они не наберут достаточного количества голосов, президентское вето будет считаться преодоленным, после чего на голосование вновь будет поставлен разработанный большинством первоначальный вариант. У наблюдателей нет сомнений, что правящей команде удастся протолкнуть скандальный законопроект. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На свалке в новом районе в Сухуми 9 июня произошел пожар. Причины устанавливаются. Столичные власти обещают очистить территорию и больше не складировать там мусор, как только в Гульрипш заработает полигон. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Жительница улицы Гуместинская Манана Шамба рассказала, что вечером 9 июня она увидела пожар, когда он разгорелся.
Почувствовали запах гари. Думаем, кто-то что-то жгет. Вышли, смотрим, зарево. Уже большое было зарево. Конечно, было страшно, потому что вокруг нас подстанция, вокруг нас кислородное хозяйство. И мы очень переживали, но МЧС, конечно, хорошо сработали. Быстро потушили. Еще хорошо, что уже половину мусора почти вывезли, и до нас не дошел огонь. С нашей стороны уже мусора как бы не было. Он был со стороны троллейбусного, этот пожар. Но было страшно, очень. Потом, когда начали тушить, такой был дым. Мы задыхались, мы зашли все в дом, включили кондиционеры и закрыли окна, двери.
Скажите, какова ситуация? Мусор завозят?
Мусор не завозят. Мусор, наоборот, вывозят. Но почему произошло возгорание, непонятно. Может, по халатности, я не знаю.
Начальник пресс-службы МЧС Роман Лабя сообщил, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины пожара.
Пришлось даже бульдозерами ворошить его, чтобы пролить его хорошенько, потому что пластик скорее не горят, а сколько тлеют и еще отравляют воздух. К сожалению, пока это не будет вывезено, опасности всякие, риски возрастают. Мы очень довольны, что и городские власти нас поддержали, потому что оперативно сработали и их службы. И удалось локализовать и относительно быстро потушить этот пожар. До поздней ночи ребята работали. Значит, чтобы таких свалок вообще не было, тем более в городской агломерации.
Сказал Роман Лабия. Заместитель директора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авицба также сообщил, что о причинах пожара пока говорить сложно и рано, так как соответствующие службы, столичное УВД, экспертный отдел МЧС должны дать свое заключение. Как сообщил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, они также по факту случившегося готовят заключение. Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы твердые бытовые отходы горели. Это сопряжено с выделением большого числа очень токсичных отходов в виде аэрозолей дыма.
При таком низкотемпературном горении образуются очень опасные вещества, каковыми являются диоксины. Диоксины вообще не имеют такого понятия, как предельно допустимые концентрации, которые приняты для всех токсичных веществ. Они опасны в любой концентрации. И они во время таких пожаров не только выделяются в атмосферу и разносятся ветром на большое расстояние. Они впитываются, проникают в почву, дальше подпочвенные воды транспортируют их на достаточно большое расстояние. Они могут попадать куда угодно. Поэтому ни при каких обстоятельствах мусорные свалки или полигоны твердых бытовых отходов, при всей кажущейся простоте решения вопроса накопившихся отходов, поджечь нельзя допускать. А если это происходит, то нужно немедленно все это тушить. По той простой причине, что это сопряжено с очень серьезным загрязнением окружающей среды, опасной для человека. А если это еще и в городской черте происходит, то в зоне воздействия оказывается очень много людей. И это в первую очередь опасно для детей.
Сказал Роман Двар. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева отметила, что это форс-мажор, в котором нужно разбираться, почему так произошло, и принимать меры, чтобы такое больше не произошло. Перевалочный пункт для временного хранения мусора из Сухума и Сухумского района организован 4 года назад на новом районе, на территории АТП таксомоторного парка. Затем мусор вывозят на территорию Галского района. Это решение было принято после того, как жители Маяка во главе с активистом Джансуха Мадлиба провели акции протеста и смогли добиться закрытия свалки в их районе. С 2019 года жители нового района вынуждены терпеть ароматы в кавычках свалки, что с открытием полигона в Гуляревском районе поступление мусора на территорию таксопарка будет прекращено. Работы на полигоне должны быть завершены в течение месяца. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Богатое место бедных людей. Наш сухумский блогер Изита Чания проанализировала, на что у Абхазии есть деньги на чиновников, а на что их по-прежнему нет, на людей, которые платят налоги. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Абхазский ученый Расим Камля был приглашен спикером на международную научную конференцию, которая пройдет в Сингапуре. В правительстве на просьбу ученого оплатить поездку ответили кратко – денег нет. У Расима Камля тоже денег нет, он ученый, поэтому он обратился к государству, которому платит налоги и на которое проработал всю свою жизнь. Надо сказать, что Расим Камля известен не только в Абхазии, но и за ее пределами. Он доктор физико-математических наук, академик Международной академии медико-технических наук, академик Международной академии экологии, автор 28 научных работ и 8 изобретений, на которые выданы авторские свидетельства и патент. В связи со всем этим в его участии в научной конференции правительство должно быть заинтересовано. Но любимая фраза наших чиновников, когда дело не касается их личных интересов, денег нет, сработало и в этом случае. Вот я и решила препарировать эту фразу. Получилось, что у нашей страны нет денег не только на науку. Денег нет на лечение больных детей. На лекарства и операции для больных собирают деньги всем миром. Нет денег для пенсионеров, которые зачастую оплатили свою пенсию даже за 30 послевоенных лет. Нет денег на образовательные программы, на оборону, на кредиты малому бизнесу, на ремонт объектов государственной собственности, вокзалов и дорог, которые находятся в ужасном состоянии, водоканализационной системы, которая работает с регулярными перебоями. Нет денег на поддержание энергосистемы, потому ее надо продать. Нет денег на детские сады и школы, на квартиры для многодетных семей, на помощь инвалидам войны, на больницы, на мусорозавод, на экологию и так далее. На все, что касается государства, денег нет. Логично посмотреть, на что деньги есть. На увеличение госаппарата деньги есть. 3 вице-премьера, 3 вице-спикера парламента, 5 заместителей у министра внутренних дел и 5 заместителей у председателя СГБ, 3 заместителя у генпрокурора, целая армия советников и помощников у президента, множество министерств и ведомств, которые дублируют друг друга. Напомню, что это Абхазия, и у нас всего 250 тысяч граждан. И, как говаривал Бжания, пока не стал президентом, на каждого человека приходится 1,5 чиновника. Добрался до кресла президента и стал не уменьшать, а увеличивать госаппарат. Ну ладно, раздул штаты, а выхлоп какой? Собственных бюджетных средств теперь не хватает даже на содержание госаппарата и его обслуги. Идем дальше. Есть деньги на приобретение и обслуживание машин VIP-класса для чиновников, депутатов, судей, прокуроров. Только бронированные автомобили президента спокойно бы потянули на ремонт столичной кольцевой. А если добавить к этому содержание его охраны, обслуги и так далее, то мы бы давно и аэропорт отремонтировали. Каждое утро служебные машины выстраиваются в ряд на пару кварталов перед комплексом правительственных зданий. Не пройти, не проехать перед МВД и СГБ. Тротуаров нет. Заполнена стоянка перед столичной администрацией. А еще каждые 5 лет новые служебные машины для депутатов парламента, глав администрации городов и районов. Конечно, деньги есть и на ремонты кабинетов. Каждый новый чиновник начинает свое сидение в кресле с ремонта. Их вполне достаточно на достойные зарплаты и пенсии для депутатов, таможенников, судей, прокуроров, милиционеров и охранников. Есть деньги на проживание президента, на государственные дачи, его обеды и ужины в ресторанах. Есть деньги на шикарные банкеты для гостей президента и правительства, на пышные приемы инвесторов. Последний был отмечен в минувшую пятницу в Пицунде по случаю приезда российского чиновника Новака и российского бизнесмена Ткачева, продлевающего свой бизнес в Абхазию, пока его страна воюет. Есть деньги на массовые регулярные поездки абхазских чиновников с сопровождением по городам и весям России и за ее пределы, с нулевым выхлопом посольства во всех странах, признавших Абхазию. Есть деньги на предоставление льгот за свет, квартплату и так далее для судей, таможенников, милиционеров, чекистов, прокуроров. Перечень длинный, но в нем нет многодетных и социально незащищенных семей. Есть деньги на великую абхазскую стену вокруг президентского дворца, на решетки и двери повышенной прочности, на приобретение прослушки, видеокамер вокруг значимых для них объектов, на специальные средства для защиты и охраны администрации президента, на содержание фабрики троллей в социальных сетях. Правительство рапортует каждые полгода, перевыполнен план по таможенным сборам, по налогам, туристический сезон удался, бюджетообразующие туристические объекты подняли цены на билеты, увеличились сборы за электричество, за коммунальные услуги. В общем, доходы возросли, а мы откатываемся к средневековью. Живем без света и воды. Вот и сейчас, в момент написания материала, воды нет, отключили. Ездим по раскрученным улицам и наблюдаем, как горят свалки в местах компактного проживания людей. В минувшую субботу МЧС тушила возгорание мусорной свалки в самом густонаселенном районе столицы. Постоянно горят свалки мусора в Гудаутском районе и близ Пицунды. Вот и возникает вопрос. Мы работаем, платим налоги для того, чтобы президент и его окружение ни в чем себе не отказывали. А зачем нам руководство, от которого нет никакого прока? Нам нравится содержать бездельников? Недавно на встрече депутатов парламента с президентом в закрытом режиме обсуждалось внесение изменений в Уголовный кодекс. Власть хочет наказывать людей за клевету в социальных сетях. Я не знаю, что наш президент понимает под клеветой, потому как ни в абхазском, ни в русском языке нет таких бранных слов, которые могли бы не соответствовать характеристике нашей власти. И в целом, и в частности. Расим Камля завтра уезжает на конференцию. Спасибо нашему терпеливому народу, который понимает все, что касается государственного интереса, умеет делиться и не жалеет на это своих кровно заработанных. Специально для их Кавказа из Тачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.